Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы интервью с маэстро Коганом. Во второй части передачи «Царь Ирод Великий», фестиваль израильского кино и «Деревня художников». У нас в гостях Павел Коган, руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра. Его родители Леонид Коган и Елизавета Гилельс, стало быть, Эмиль Гилельс, его дядя. С 5 лет обучался игре на скрипке, в 12 дебютировал на сцене Большого зала консерватории, в 14 выступал вместе с отцом, а также с Давидом и Игорем Ойстрахами. Закончил по классу скрипки Московскую консерваторию у Янкелевича, затем обучался дирижированию у Ильи Мусина в Ленинграде и у Лео Гинзбурга в Москве. Павел Коган – лауреат международных конкурсов за исполнение музыки Малера, удостоен государственной премии. С 1989 года он возглавляет Московский государственный академический симфонический оркестр. Павел Леонидович, я начну с такого детского вопроса. Вот, пробуя записать с вами интервью, я пришла к выводу, что сделать это нелегко, потому что вы все время перемещаетесь по белому свету. Я пробовала проследить ваши маршруты, вышло у меня что-то страшное. Вышло, что сперва вы были в Великобритании, и там за 20 дней дали едва ли не 17 концертов, причем в разных городах, а потом побывали, кажется, в Японии уже без оркестра, то есть, вернее говоря, без своего оркестра, как вы, и там тоже работали, и чуть ли уже не в Италии. Что это было? И всегда ли так выглядит ваша чудесная жизнь?
В принципе, всегда. Слава Богу, когда есть востребованность артиста, это очень тяжело, очень трудно, но ты ощущаешь себя нужным, нужным людям, поскольку люди живут в мире не хлебом единым. И слава Богу, это сохраняется и сейчас. Действительно, график концертов, график гастролей очень напряженный. И вот сейчас я практически уже заканчиваю сезон. Я собираюсь немножко передохнуть и взяться опять за дело.
Как это на самом деле вот выглядит? Вот 20 дней, 17 городов. Это значит, что вы приезжаете в какой-то город, репетиция утренняя, какой-то маленький, возможно, обед или отдых, и после этого вечерний концерт. И ночью вы снова выезжаете в другой город, примерно вот так, всем оркестром?
Не совсем так, поскольку программы, которые исполняются во время турне, уже отрепетированы в Москве заранее. Программ достаточно много, их обычно бывает не менее 3. Утренних репетиций практически не бывает. Бывают акустические репетиции в зале перед концертом, которые длятся иногда небольшое количество времени, а иногда являются более значительными, поскольку меняются солисты. И солисты играют разные концерты, фортепианные или скрипичные, и необходимо провести с ними репетицию до концерта. Поэтому график будет примерно так. С утра передвижение в какой-то другой город, затем буквально самый минимальный, краткосрочный, даже не отдых, а какая-то такая подготовка, что ли, к репетиции, после чего следует репетиция перед концертом, и затем концерт. Сложно, напряженно и достаточно стрессово.
А вы свирепый дирижер?
Только в отношении к делу, поскольку я не спускаю ничего себе, и, соответственно, людям, с которыми я работаю, я тоже стараюсь не прощать небрежного отношения к делу.
Скажите, вы, ну, практически 20 лет во главе оркестра. Вот вы сами понимаете, какие времена были самыми счастливыми?
Времена, наверное, я не могу сказать, что именно я хочу охватить только этих 20 лет. Наверное, у каждого самые счастливые времена – это времена юности, надежд. Я пришел в оркестр более 21 года назад. Но я не могу сказать того, что я сейчас с меньшим энтузиазмом работаю с оркестром. Каждый новый сезон – это новые испытания, это новые программы, комбинация очень сложных произведений. И я думаю, что самой, наверное, высокой оценкой вложенного труда является все-таки реакцией слушателей и публики, их желание посещать концерты, поскольку на концертах Московского государственного академического симфонического оркестра всегда полно людей.
Вы говорите, что самое приятное в жизни человека – это его молодость, юность и так далее, и так далее. А обыкновенно люди, которые выросли в семьях музыкальных, как раз не очень склонны вспоминать, во всяком случае, о своем вот таком музыкантском детстве, как о чем-то исключительно счастливом, даже если они, как вы, работали с выдающимися музыкантами с малолетства, даже если они, как вы, выступали с оркестрами и завоевывали всякие премии на различных конкурсах. А все же они всегда говорят: ой, в футбол хотелось поиграть, ой, хотелось чего-то другого. У вас не было, правда, такого?
Да, конечно, было. Я был абсолютно нормальным юношей, нормальным мальчишкой, но основа какого-то такого радужного воспоминания юности и ранней молодости – это общение и контакты с великими людьми. То дефицит, чего я сейчас постоянно ощущаю, не только я, а все, наверное, мы. Потому что масштаб личностей ушедших был огромен.
То есть вы хотите сказать, что за последние годы вы не слышали, ну, допустим, если говорить о скрипке, да, о родном инструменте, вы не слышали ни одного человека, который мог бы сравниться с теми людьми, с которыми вы жили, с которыми вы выросли, которые были друзьями ваших родителей, с которыми вы выступали?
Ну, я вообще не хочу никакого рода сравнений, но если они напрашиваются, ну, возьмите, допустим, фигуру Яши Хейфица, ну, попробуйте сравнить кого-то с ним, или Давида Ойстраха, опять-таки Леонида Когана, если говорить о скрипке. Ну, это, мне кажется, занятие достаточно бесперспективное.
То есть в исполнительском искусстве эволюции нету?
Боюсь, что того масштаба личностей, которые ушли, сегодня нет замены, конечно же.
Павел Леонидович, что такое масштаб личности?
Гениальная личность всегда идет впереди времени, не говоря о том, что привносит в своей профессии, в общении с другими людьми что-то такое, что до этого было неизвестно или невозможно. Если сегодня мы возьмем игру величайших, послушаем, игра большинства, она удивительно современная сегодня. Они говорят сегодняшним языком, хотя многие из них ушли из жизни 30-40 и более лет назад.
Павел Леонидович, расскажите про оркестр. Он каким образом пополняется? И какие школы музыкальные представлены в основном в оркестре?
Пополнять оркестр очень тяжело, поскольку оркестр – это сложившийся коллектив со своими традициями, своим выработанным стилем. Приходящие, вновь приходящие люди должны иметь возможность войти в коллектив и приобщиться к стилю, не говоря о том, что они должны обладать достаточным мастерством. Что касается школ, то сейчас вообще трудно говорить о каких-либо школах. Раньше они были очень четко и ясно выражены. Существовали школы и национальные, а внутри национальных школ существовали школы, родоначальником которых были гениальные люди. Сейчас, если говорить о школе игры на струнных инструментах, то мне кажется, что она сегодня испытывает далеко свои не самые лучшие времена. То есть уровень исполнительства, струнного исполнительства достаточно резко упал. Что касается духовиков в нашей стране, то наоборот уровень вырос, поскольку в оркестрах мы сейчас прослеживаем намного более качественные представление групп деревянных духовых инструментов, меди, чем это было, допустим, несколько десятков лет назад. Такой какой-то дисбаланс, скорее, чувствуется. Конечно, мы всегда раньше славились своей школой игры на струнных инструментах. Скрипичной школой, виолончельной школой. Но вот так вот получилось, что последние годы нам достаточно сейчас нелегко, поскольку продолжить все на том уровне, на котором это делалось, сейчас не удается. Я стараюсь все-таки с оптимизмом смотреть в будущее и хочу верить в то, что это возродится. Настанет момент, когда все-таки опять Россия воспрянет в своей исполнительской школе. Но очень страшно, дай бог, чтобы этого не случилось, чтобы не были прерваны традиции, чтобы существовал тот мостик между прошлым и будущим через настоящее, этим мостиком все-таки являются, опять-таки, люди. Люди те, которые получили ту великую школу и которые все-таки должны стараться передавать свои знания и мастерство молодому поколению.
Павел Леонидович, это связано, то, о чем вы говорите, это, в общем, серьезная проблема. Это связано с тем, что педагоги уехали?
Нет, это тоже. Понимаете, опять-таки, раньше педагоги, большие педагоги, профессора Московской консерватории, многие из них были великими артистами. Они совмещали. Как я уже сказал, такого уровня артистов сегодня, к сожалению, мы не видим. Более того, сегодняшние талантливые, замечательные артисты, они редко привлекаются к педагогической работе. Я не знаю, по каким причинам. Возможно, и у них нет времени, а возможно, и как-то высшие учебные заведения не проявляют достаточно большой активности в привлечении их. Похвастаться профессорско-преподавательским составом на том уровне, на котором было раньше, мы, конечно, не можем.
Из, например, современной музыки, есть ли что-то, что вы слушаете, я полагаю, вы слушаете, что бы вам самому хотелось включить в репертуар оркестра?
Понимаете, я как-то не делил, вернее, музыку на современную или романтическую, классическую. Просто есть музыка замечательная, музыка есть хорошая, есть музыка недостойная. Самое страшное – это конъюнктура. И вот этого надо всячески избегать. Сегодня есть бесспорно талантливые произведения современных композиторов. И сегодня замечательно пишет, допустим, Пендерецкий, интересные произведения, замечательное произведение Родиона Щедрина. Мне очень сложно, наверное, назвать и сказать композиторов совсем молодых, поскольку я не так знаком с их творчеством, хотя хочу надеяться, что среди них тоже произрастают люди талантливые, которые еще заявят о себе. Опять-таки, как сравнивать и с чем сравнивать? В принципе, ну вот мы знаем, что в 20 веке, ну, среди последних магикан, это Шостакович, Бриттон. Может быть, не мне судить единолично, но хотелось бы, наверное, призвать всех подумать, видим ли мы сегодня личностей на композиторском фронте, которые сопоставимы с личностями, которые я только что сказал.
Что такое музыкальная конъюнктура? Вы сказали, главное, чтобы это не было конъюнктурой. Вот я очень хорошо себе представляю, что такое литературная конъюнктура или там...
Понимаете, опять-таки, никогда не должно быть давления, что произведение надо исполнить, вне зависимости от его качества, по каким-либо причинам, чтобы получить за это определенную какую-то выгоду, не обязательно материальную, а поддержку, какого-то рода, опять-таки, привилегии. Этого быть не должно, поскольку произведение должно оцениваться только по своим качествам.
Например, вы делаете филармоническую программу «Абонемент». Каковы принципы формирования репертуара, допустим, для филармонического абонемента в Москве или, допустим, когда вы едете в Англию? Вообще есть какая-то разница?
В Москве я стараюсь и делаю это. Я представляю максимально широкий спектр исполняемых произведений. Нет ни одного, наверное, исполнителя в мире, который равно силен в любых стилях. Есть произведения, которые мне ближе, есть произведения, которые я не считаю, может быть, возможным для себя дирижировать часто или ставить их в программы, поскольку считаю, что у других исполнителей они могут получиться лучше и ярче. Что касается гастролей зарубежных, здесь очень часто зависит от желания слушательской аудитории. Такой сложился уже стереотип, что когда приезжает оркестр из какой-либо страны, как правило, хотят слушать его в репертуаре, том, который ближе ему. Русская музыкальная традиция велика. И когда приезжает русский оркестр симфонический, очень часто высказывается желание услышать в исполнении оркестра произведение русской музыки, на что мы охотно и с большим желанием идем. Но это касается, опять-таки, не только русских исполнителей и русских оркестров. То же самое происходит и с немецкими, австрийскими оркестрами, с французскими оркестрами. Такая уже сложилась практика. Хотя, опять-таки, это абсолютно не значит, что мы играем только русскую музыку во время гастролей. Мы играем очень много и западноевропейской музыки. И я стараюсь держать, в общем-то, здесь какой-то такой определенный паритет.
Павел Леонидович, а у вас самого сильно менялись представления, скажем, о каком-то произведении музыкальном, которое вы с оркестром исполняете? Вот ведь так бывает, что человек взрослеет, что-то, какое-то сочинение, которое казалось ему, ну, допустим, трагическим, кажется ему, а вдруг поверхностным, а напротив сочинения, в котором он не видел ничего необыкновенно глубокого, каким-то совершенно иным образом он толкует, когда становится взрослым человеком.
В принципе, это постоянный процесс. Плох тот артист, который раз и навсегда вызубрил произведение, исполняет его всегда одинаково и никогда не перемысливает и не переосмысливает. И я в этом плане стараюсь каждый раз, возвращаясь к произведению, абсолютно заново, что называется, с нуля, просматривать его, и если мне удается находить какие-то новые краски, если мне удается найти даже какие-то мелочи, порой заметные только мне, я от этого получаю огромное, громадное удовлетворение, поскольку считаю этот процесс вечным.
А какой-нибудь пример конкретный не вспомните из вот недавнего?
Ну вот даже в Англии сейчас, дирижируя крупными произведениями, такими как «Десятая симфония» Шостаковича, «Шахерезада» Римского-Корсакова, или даже «Пятая симфония» Чайковского. И несмотря на то, что я, как, наверное, и многие мои коллеги, постоянно практикующие, дирижировал «Пятую симфонию» Чайковского, если не сотни, наверное, даже много десятков раз в своей жизни, наверное, сотни раз. И каждый раз, перед каждым новым исполнением, перед каждым концертом, я обязательно самым тщательным образом просматриваю партитуру, стараюсь для себя еще осмыслить какие-то моменты, и порой даже бывает так, что вдруг я увижу там какую-то новую краску или какой-то новый динамические новые какие-то возможности, артикуляционные возможности. Вот как же я этого не усмотрел в прошлый раз? Как же такое могло быть?
Это связано как-нибудь вот просто с реальностью, с окружающей, вот не с музыкой в самой себе, а с чем-то, что вы, я не знаю, прочитали, услышали от друзей, увидели в конце концов, или нет?
Это связано и с опытом жизненным, и с опытом творческим, и с вообще какими-то личностными моментами, событиями, которые произошли и в семье, и на работе, все что угодно. Ведь человеческая жизнь – это как отпечаток ее, это как кольца, наверное, на дереве. Чем становишься взрослее, чем становишься мудрее, опытнее, конечно же, это бесспорно отражается в творчестве.
А вот как, например, вот вы что-то повлияло на вас, какое-то переживание личное, а как вы можете объяснить музыкантам, отчего они теперь должны видеть эту музыку несколько иначе, чем они видели ее, допустим, неделю назад? Вы им обязаны рассказать что-то, что с вами произошло, или...
Ну, в этом, наверное, и заключается искусство дирижера. Во-первых, музыканты оркестра, с которым выступаешь постоянно многие годы, они уже своего руководителя чувствуют и охотно идут за ним. Порой все это происходит не конкретно с какими-то объяснениями, а именно путем намеков, психологического контакта, психологического воздействия.
Почему так много музыкантов, и вы в их числе, изменили инструмент ради того, чтобы стать во главе оркестра? Мне просто иногда это грустно, потому что, с одной стороны, мы сами говорим, что вот больше нет таких личностей, вот больше нет таких инструменталистов, вот больше нет таких исполнителей. А с другой стороны, мы видим, как один замечательный исполнитель за другим встает за дирижерский пульт.
Ну, это не мой случай, поскольку я ничего не изменял, и я никому не изменял. Я одновременно учился по двум специальностям. И я начал дирижировать очень рано, в 17-летнем возрасте. Уже в 18-летнем возрасте я был студентом консерватории по классу дирижирования. Наоборот, я хочу сказать, что, в принципе, за последнее время, за последние годы дирижерской профессии порой наносится большой урон, потому что дирижерскому искусству необходимо учиться долгие годы. И я считаю не всегда правильным, что дирижером просто может стать каждый. Взял палочку в руки, если ты являешься просто музыкантом, встал на подиум, за пульт, взмахнул рукой, оркестр заиграл. Да, сегодня оркестры высокого или высочайшего даже уровня, в знакомом им репертуаре, который они знают наизусть, который у них сделан, играется им ими годами, они могут провести концерты под управлением любого дирижера или так называемого дирижера. Но ведь дирижерское искусство заключается не в этом, оно заключается в совершенно другом. В формировании стиля оркестра, если это главный дирижер оркестра, в возможности в кратчайшие сроки сделать сложнейшие, неигранные ранее оркестром произведения, в силе интерпретации, просто в дирижерском мышлении как таковом, которое является абсолютно специфичным и, в общем-то, не имеет ничего общего с мышлением исполнителя-инструменталиста.
Звук, который нас окружает, звук ежедневной жизни, я имею в виду, вот, начиная с, я не знаю, лязга тормозов и заканчивая тем, как-то мне не хочется называть это слово музыка, но тем непонятно чем, что несется из телевизора, радио, из киосков, я не знаю, даже если в магазин войти, или, например, совершенно невозможно где-то пообедать, или позавтракать, или поужинать в кафе, потому что все, что ты понимаешь, что тебя опять будут травить вот этим вот метрономным непонятно чем. Это каким-то образом отражается на жизни вот вашей, на жизни музыкантов? Это мешает, это вмешивается вообще в работу?
Ну, если иметь в виду масс-культуру как таковую.
Ну, кошмар, да.
Так это действительно кошмар, я с этим могу полностью согласиться. Вообще, главное, что это как какая-то ржа. Она поражает все больше и больше и больше участки всей жизни, всего бытия человеческого. И остановить ее практически невозможно. Это очень страшно. Я даже не представляю себе, как с этим можно бороться. На нашем уровне мы делаем все возможное. Почему? Поскольку мы стараемся привлекать молодежь в концертные залы, которые действительно становятся потом любителями классической музыки и уже связаны с ней. Но количество несравнимо совершенно, потому что масс-культура – это десятки, это сотни миллионов людей, а люди культуры, ну, это тысячи, максимум десятки тысяч людей. Знаете, вот это, конечно, очень страшит. Без обращения к классическому искусству человек перестает быть, собственно, человеком. Это становится человекообразным существом.
Мы разговаривали с дирижером Павлом Коганом по ходу дела. Я еще выяснила, что он страстный автомобилист, и Volkswagen Phaeton покидает, кажется, только ради музыки. А в программе участвовали записи Рахманинова и Чайковского, сделанные оркестром в разные годы в разных странах. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.